Так, всем здравствуйте. У нас сегодня... Всем здравствуйте. У нас сегодня 9 октября 2012 года. Находимся мы в городе Москве, в центре йоги возле метро Автозаводская. Это у нас традиционная лекция по йогам триады, йогам, которые изучают мужское и женское, их взаимодействие. Они также традиционно проходят у нас в 20 часов 30 минут по четвергам. Эту лекцию буду читать я, Куликов Андрей. И все архивы по данной тематике вы можете найти на сайте yogatriada.ru. Значит, эту лекцию я решил прочитать после того, как... слушал прекрасную лекцию Алсу. Она так вдохновенно ее рассказывала, так делилась как-то своими ощущениями, эмоциями. Так это все был хороший такой посыл эмоциональный. Просто изумительный, прекрасный. К примеру, я думаю, что у мужчин так бы не получилось. Вот. Но я решил, что его необходимо дополнить как раз каким-то мужским элементом. В частности, более логичным, более таким сознательным. То есть, я думаю, что как раз мы бы друг друга дополнили. Вот. Так как прошлая лекция называлась «Йога против эгоизма», эту лекцию я решил назвать «Йога против идиотизма». Но это на самом деле просто... Очень-очень так, я люблю просто такие крепкие выражения, поэтому уж кому не понравилось, простите. Вот. Значит, первое, что я хотел рассмотреть, я хотел бы рассмотреть триаду вообще как нечто что-то такое структурированное и логичное. Дело в том, что в основном мы работаем с какими-то выводами. Если приходит логичный человек, он, послушав лекцию, он всегда может спросить, а почему так и не так? А я вот слышал, что вот в другом учении совершенно по-другому считается. Или, Девасе сосед мне говорит, что какой 4,5. Вот он говорит, что нужно вот 2,2, или там 8 на 8, там 8 на 7. Там, вот такие вот вещи. Почему женское и мужское очень важно, что вот их взаимодействие – это принципиальные какие-то моменты во Вселенной. А вот дядя Саша, там не сосед, а там, к примеру, там, не знаю, там мой собутыльник, говорит совершенно другое. Нужно, как минимум, мое личное мнение, нужна какая-то основа, опора, на которую я пришел бы, услышав это, логически мог опереться и сказать, в принципе, все логично, я с этим согласен. Как-то так. Поэтому я решил начать с самых основ, с начала времен, в прямом и переносном смысле этого слова. Значит, начнем с самого-самого начала. Что такое йоги-триады? Хоть мы и много раз это обсуждали, очень много раз мы это слышали, разговаривали сами, там делились своими какими-то впечатлениями. Но в данной лекции я решил все-таки еще раз это упомянуть, для того, чтобы какая-то логическая цепочка сохранялась. Так вот, что такое йоги-триады? В нашей традиции это основные три йоги, которые, по сути дела, можно даже сказать, что это одна йога, но, тем не менее, их лучше, наверное, все-таки... особенно поначалу ограничить. Это значит йога влюбленности, йога, тантра-йога и йога сексуального союза. Значит, все эти три йоги, опять-таки, нужно упомянуть, основываются на родовую йогу, которая, лично мое мнение, наверное, сложилась сравнительно недавно, выведенная. Потому что у меня такое ощущение, когда-то она вообще была не нужна, это даже, можно сказать, сравнительно недавно и, наверное, даже чуть не для западного общества. Почему еще раз? Потому что у нас это как-то уже утеряно, и, видимо, нам это просто необходимо разжевывать, на пальцах показывать. У меня такое ощущение, что, к примеру, в Индии, особенно в древней там Индии, с этим проблем вообще не состояло, и у людей как-то все с этим было прекрасно, им не нужно было это разжевывать. Им, по-моему, сейчас не нужно разжевывать, они как плодились, так и плодятся. Вот. А тогда, наверное, уж тем более. Ну, это мое личное мнение. Суть не в этом. Значит, йоги-триады, они основываются на родовой йоге. То есть, если условия для родовой йоги не выполняются, но при этом как бы мы считаем, что мы должны заниматься йогами триады, то мы явно ошибаемся. И жди от этого проблем. То есть нужно сначала решать какие-то проблемы по родовой линии, и только потом задумываться о каких-то йогах-триадах. Ну, опять-таки, все это так в каждом индивидуальном случае обсуждается. То есть нельзя так уж прямо в лоб говорить, но тем не менее, как бы основной тренд, основное понятие именно вот в этом как бы сохраняется. Так вот, значит, вернемся. Мы назвали непосредственно йоги, которые входят в триаду. Это влюбленность, тантра-йога, йога союза. Теперь поехали, значит, с чем работают непосредственно эти йоги. В данном случае, как и про все йоги, мы можем сказать, что они работают в большей степени или в меньшей степени. То есть они в любом случае затрагивают все грани. Но, тем не менее, как бы можем как-то выявить основное направление их. Ну, к примеру, значит, йога сексуального союза в большей степени работает с грубым телом. То есть с грубыми нашими проявлениями, с грубыми группами тел. Вот так вот, наверное, чтобы более-менее грамотно сказать. Тантра-йога больше работает с тонкими группами тел. Такие как эмоции, наше сновидение, ощущения, мысли, там, ну, что-то такое. Уже что-то, что можно объяснить, ну, хотя бы в двух словах, там, да, но уже такое ускользающее, такое более тонкое. Ну и когда мы говорим, затрагиваем йогу влюбленности, мы имеем в виду, что она работает в большей степени с уровнем причинных, с причинным уровнем, с причинными группами тел. Про них мы сказать вообще ничего не можем, потому что в нашем понимании нету ни объектов, ни явлений, ну вот, которые могут хоть как-то их объяснить. Ну вот как-то, наверное, в двух словах так. Теперь поехали дальше. Очень важная цель, ну, очень важный момент. Вот мы назвали йоги-триады, на что они базируются, с чем они в большей степени работают. Теперь мы должны обозначить, а цель какая у этих йог-триады. Тоже вопрос достаточно элементарный. Здесь большинство студентов, насколько я понимаю, они все хором мне, наверное, ответят, что любая цель любой йоги, ой, в смысле, цель любой йоги, это, безусловно, высшее познание себя. То есть состояние самадхи, там можно назвать по-разному. Цель самопознания. Или можно назвать это еще познание Вселенной, что в принципе одно и то же. Мы знаем из аксиоматики, что микрокосмос и макрокосмос тождественны. Вот, и познавая одно, мы автоматически познаем другое. Одно без другого не может быть. А если мы не познаем одно, мы как-то деградируем в одном, то, соответственно, мы деградируем и в понимании другого. Так вот, значит, цель у йог-триады такая же, как у любых других. Это непосредственно самопознание. Следующий вопрос. Какими методами, принципами руководствуются йоги-триады для достижения этой цели? Тоже каждый студент не может, наверное, сказать, что любая йога базируется на первом принципе. Это принципе доброты, принципе ахимсы, принципе сверхлогики. И на втором принципе. Это принцип логичности, здравого смысла. Он еще называется брахмачарья. На этих двух принципах базируются классические виды йоги. Вот, кстати, еще касается, что йога-триады в нашей школе считается быстрым методом. Вот. А быстрый метод еще, он не... Им как бы не подписывается, мягко говоря, заниматься, если мы не приняли еще и третий принцип йоги. Третий принцип – это принцип отказа от страданий. Вот мы, в принципе, столько много принципов сказал, и вывели основное, значит, направление, что такое йоги-триады, с чем они работают, какую цель перед собой ставят и какими, значит, принципами они руководствуются, идя к этой цели. Вот это так вот в двух словах общее такое вот общее направление. А теперь очень такой интересный момент. Мы как-то вот что-то, мне кажется, мы как-то его по умолчанию пропускали всегда. Вот уже сколько мы лекций читаем, мы вот, ну, уже там года полтора, что-то как-то он ускользал, мне кажется, этот вопрос у нас. Вопрос простой. Для кого вообще лекция, ну, для кого вообще йоги-триады? Очень часто, наверное, вы слышали, я это слышал, что йоги-триады для обычных людей. Ну, для обычных людей. Я хотел бы разобрать этот вопрос. Потому что это, конечно, так, но и не совсем так. И вот это нужно как бы немножко так предметно пощупать. Начнем с самого начала. Только что я разбирал, что такое йоги-триады, с чем они работают, какие цели себе ставят. Начнем с самого первого. Вот обычный человек пришел и сказал, я хочу заниматься триадой. Закономерный вопрос. Мы знаем, что цель йоги-триады ставят какую? Самопознание. Значит, можно спросить у человека, а ты для чего пришел? Вот. И боюсь, как бы вряд ли кто-то скажет, что, это, ну, что я пришел познавать себя или познавать Вселенную. Ну, это, то есть это уже должен быть какой-то человек подготовленный, мне кажется, как минимум там вращаться в этом кругу там, и так далее. То есть... Ну, или вы можете спросить у своих большинства знакомых, друзей, да, вот мужик там или девушка, вот, хочешь ты познать себя? Вот представь себе, что они тебе ответят. Вот что они, вот, ну, как минимум, там, не знаю, там, если что-нибудь с улыбкой, там, ну, если меня вставят, то, в принципе, я не против. Вот, то есть явно, что работать на этом движении вряд ли кто-то захочет так вот с первого раза. Вот, то есть... Мы понимаем, что обычные люди, вот просто, да, с улицы, ну, как минимум, эту цель себе не ставят. Галочка ставит, да, мы себе где-то подметили. Цель они себе такую не ставят. Второй момент. Мы можем у обычных людей спросить, мужик, ну, или там еще кто-нибудь, да, а ты первый принцип выполняешь в своей жизни? Ты его принял? Вот. Ну, наверное, не знаю, кто-нибудь, ну, процентов может быть 60, там, ну, я надеюсь, там, как минимум, скажет, не, я очень добрый, я, да, я вот, не, вот другие, но я, то есть, не, ну, я добрый. Ну, как вы понимаете, эти 60%, они, если они не приняли этот принцип, то они сегодня добрые, а завтра случись что, всех на кол присажают. Ну, как бы, если понесет, и если у них будет такая возможность. Обычно, кстати, я замечал такую тенденцию, люди такие, ну, в кавычках, добрые, только потому, что они ответить ничего не могут. Ну, такая, знаю, завуалированная слабость. Вот, из чего можно сделать вывод, что явно обычные люди там, ну, в большинстве своем и первый принцип не особенно-то принимают. Теперь второй давайте разбирать дальше. Ну, а второй принцип? Ну, тут вообще проблемы возникают. То есть... Если вы там посмотрите телевизоры, там, не знаю, там, радио послушаете, ну, просто там по пробкам поездите, там, в метро, там, не знаю, как-то пообщаетесь с людьми, вы поймете, что идет полнейшая растрата у людей. То есть они тратят себя, ну, абсолютно ни на что, абсолютно в никуда. И со вторым принципом у них тоже серьезные проблемы. Значит, и самое главное, что как бы если ты там будешь как-то к этому призывать, то боюсь, что это ничем не добьется, так же, как и с первым принципом. Вот. И теперь самый интересный момент. Третий принцип. Отбед отказа от страдания. Но тут уж совсем начнется чехарда. потому что, во-первых, его никто не будет понимать. Во-вторых, вряд ли, ну, как минимум, когда если будешь говорить, вот, мужик, там, откажись от страданий, ну, в лучшем случае тебе там возле виска покрутят пальцем. Но какие, ну, как-то я могу отказаться от страданий вообще, ты вообще что-то несешь. Вот. Вот. Из этих всех пунктов мы можем выявить логически абсолютно, что йога-триады не для обычных людей. Вот. Но есть небольшая оговорка, что, скорее всего, когда говорится, что йоги-триады для обычных людей, имеется в виду, что в простом понимании обычные люди, но они стремятся выполнить все эти условия. Понимаете, да? То есть мы с вами, к примеру, мы обычные люди, то есть мы явно не небожители, там с предгорья, там не знаю, Подмосковья мы не спустились. То есть у нас есть какие-то слабости, есть какие-то недоработки, в моем случае их огромное количество, ваше может быть поменьше, вот. Ну, то есть мы обычные люди. Но вот мы знаем все вот эти вот галочки, да, которые мы поставили, и мы готовы работать над собой, чтобы их как бы в себе утвердить, как-то с ними, ну, как бы слиться, сойтись, вот, чтобы они вжились в нас, а мы вжились в них. И вот в данном случае, тогда, вот если обычный человек принимает все эти моменты, ставит перед собой цель, выполняет все вот эти вот предписания, первый, второй, третий принцип, старается, значит, не нарушать родовые какие-то отношения, как-то так поддерживать род или поддерживать как бы окружение, то в принципе как раз вот эта йога для этих людей. Вот мое личное мнение. Может быть, кто-то со мной оспорит меня или, угу. Или как-то да, выразится.
Стороны.
Нет, это сейчас в данном случае...
Все совершенно верно, да, так и есть. Но если мы будем говорить, что триада только для людей, которые следуют всем принципам йоги и усердно практикуют, то мы лишим всех прочих людей в эту самую йогу прийти. Потому что очень многие... через какие-то свои жизненные проблемы, в том числе через проблемы взаимоотношений с противоположным полом, начинают задумываться, почему все так в жизни устроено, почему они страдают. И именно через эту тему, которая, ну, близка практически каждому, они могут прийти в триаду. И уже через триаду могут прийти и к первому, и ко второму, и к третьему принципу. И мне кажется, именно поэтому мы позиционируем триаду как йогу для всех. В том плане, что вход открыт каждому, кто захочет быть в этом, кто захочет двигаться в этом. Вот это мое мнение.
Еще, может быть, кто-нибудь...
Больше согласна с тобой. Я считаю, что это для обычных людей, йога для обычных людей, но не для совсем обычных. То есть все-таки человек должен пройти некий путь самопознания, самопознания именно себя. Потому что, например, мой взгляд на этот вопрос, он больше касается себя. То есть это йога самопознания, действительно, она нужна для познания себя, и, возможно, и партнер нужен тоже для познания себя, в общем-то, в конечном итоге, для открытия в себе, мира, что ли, собственного. И к этому человек должен быть готов. То есть здесь вопрос постановки цели. Надо видеть цель ясно, понимать, к чему ты идешь, и понимать, что ты идешь именно к этому, а не к чему-то другому. Ну, и еще я считаю, что нельзя ставить цель заведомо ниже. То есть, ну, если ты хочешь быть абсолютно здоровым, ну, поставь цель как минимум быть бессмертным. Здоровым будешь точно. Но также и здесь, собственно говоря, нельзя ставить целью налаживание своих отношений там, с противоположным полом. Но, возможно, цель надо все-таки поставить повыше, это как самопознание. А остальное, я думаю, придет. Поэтому...
Отлично. Да.
У меня возникла из ваших всех высказываний вообще такая мысль интересная. Слышали, наверное, такое суждение, да, что если, допустим, богиню изнасилуют вокзальные бомжи, то от богини не убудет, да, а бомжи таким образом сделают шаг к просветлению. Вот мне кажется, что если обычный человек с улицы приходит заниматься триадой и сам еще не вполне понимает, для чего ему вообще это надо, он увидел слово триада, да, там, прочитал там мелким шрифтиком тантра, он такой, о, все, тантра, блин, зашибись. Он приходит, он сам не знает зачем.
Приходит кого-то изнасиловать.
Ну да, он приходит, он думает, что там что-нибудь там будет вот, вот эта вот скользкая тема, да. Он приходит, занимается, и он либо понимает, что это его, то есть он делает на самом деле шаг к просветлению, начинает этим вопросом интересоваться, углубляется, углубляется, да, остается, и потом начинает заниматься классическими йогами, допустим. Да, либо он понимает, что это вообще целиком и полностью не его, то есть таким образом йога его вытесняет. Сама по себе. То есть, ну, не твое и не надо. Никто никого не заставляет. Но в любом случае, человек, который придет с улицы и начнет, ну, хотя бы один раз вот он поприсутствует, да, или на лекции, или тем более на практике, в любом случае для него это не будет бесполезным опытом. Вот такое у меня есть мнение.
Марк Торский.
Самый главный заучик. Сказал, ох, сейчас я вставляю там на полчаса. Ну.
Практики триады для всех, но вот получить стабильный результат очень сложно. Удается уже не всем. Особенно если мы говорим про одну
жизнь. Ну ладно, давайте. Все, хорошо, Марк, спасибо. Ты как заочник действительно хорошую вещь сказал. Я к этому на самом деле и хотел подводить. Вот. То есть мы сейчас обсудили вот моменты, вот ребята высказались, все в принципе как бы, все вот именно грамотно и хорошо. То есть каждый со своей стороны немножко посмотрел. И вот теперь, значит, мы вот обозначили цели, методы, принципы, какие должны выполняться. Выяснили, что обычный человек, в принципе, ни цели, ни принципы, ну как бы он под них не подходит. Но есть такой важный момент, вот сейчас Алсу как раз затронула, что в принципе люди могут прийти совершенно с другой задачей. Ну, далеко не каждый из вас там действительно вот, там, ну, часто, конечно, вы задумаетесь о том, что часто слышите самопознание, самадхи, там, все вот эти вот самадхи с объектом, без объекта, так красиво все. Вот. А, к примеру, еще года два тому назад, там, три, может быть, не вращаясь, вы об этих вещах не слышали, но у вас были какие-то свои задачи, проблемы, которые вы как-то решали, хорошо, плохо, ну как-то вот двигались в этом моменте. И действительно, человек, который может услышать ответ на свой вопрос где-то, да, совершенно не задумываясь о каких-то высших точках самопознания, он может прийти, что-то услышать, вникнуть в это, и потом как-то захлестнуться этой волной и потихонечку начать разбираться, интересоваться, и в итоге он дойдет до всего этого. Но, значит, мы в данном случае, вот если будем рассматривать такой пример, значит, должны убрать цель. Ну, к примеру, самое главное. То есть человек пришел на занятие или на лекцию, у него не было цели самопознания. Это вполне достаточно часто, наверное, ситуация. Вот, он пришел, вот он еще обычный человек. И вот сейчас вот мы будем, наверное, рассматривать, вот как уже Марк сказал, про вероятность успеха. Вот это очень важный момент, потому что мы иногда говорим, там, вот делайте так, возлюбите там ближних своих, там, полюбите, там, отдайтесь, там, вот, вот делайте так, как нужно, вот, и там все у вас перевернется. И самый прикол, что это так, действительно. Вот, но нужно какие-то все-таки рамки, ну, как бы, логичности, здравого смысла вытаскивать. Мы помним, да, сначала идет первый принцип, потом идет второй, он никуда не девается. Более того, если мы не выполняем второй, мы автоматически не делаем первый. Почему? Потому что мы не можем правильно сделать добро. Мы не знаем, где у нас добро, а где у нас зло. Мы так или иначе будем ошибаться. Пускай не с первого раза, может быть, не со второго, но тенденция будет все равно ошибочная. То есть в тенденции будут всегда закрадываться какие-то ошибки. Пускай не регулярно, но, ну, в смысле, пускай не постоянно, но с какой-то регулярностью. Вот. И если мы не выполняем второй принцип, то мы автоматически не выполняем первый. Вот. И теперь мы будем, наверное, лучше поговорить о вероятности успеха. Ну, к примеру, там девушка услышала, как, значит, не знаю, что-то там с юношей наладить. Вот она пришла, значит, на триаду, и ей там где-то какой-то совет, не совет, она услышала и вроде как применила. Вопрос вот какой. Получится ли у нее, ну, как бы реализовать этот момент или нет. И я решил все-таки вероятность разградировать. Вот если мы будем говорить про обычных людей, но которые встали на путь йоги, вот у нас, к примеру, есть пара. То есть йога и йогиня, но еще обычных людей. То есть которые приняли первый, второй, третий принцип, на родовую основу. Ну все, молодцы, короче, все выполняют моменты. То любые цели, которые они будут ставить, в том числе и с помощью йоги-триады, да? Точнее, ну, сейчас будем касаться только йоги, но с помощью йоги-триады. Любые цели, которые они будут ставить, эти цели будут выполняться с очень высокой степенью вероятности. Почему? Потому что они будут друг друга поддерживать, там, если один будет срываться, другого будет вытаскивать, потому что они выполняют первый, второй, третий принцип, ну, стараются, понятное дело, что с самого начала это очень тяжело сделать. То есть мы должны в этом потихонечку там как-то вот начинать в этом осваиваться. То есть у них вероятность того, что поставленные перед собой цели будут выполняться, очень высока. То есть она очень высока. Потом, значит, второй момент. Очень часто бывает, что девушка, к примеру, пришла, или юноша, давайте про юношу, чтобы девушек не обижать. Юноша пришел. Вот, а его пассия, к примеру, все эти вещи не приемлет, ну просто на дух не приемлет и все. Я сейчас не буду рассматривать то, что вот правильный юноша там, не знаю, заставит или там научит там вот это, все эти вещи. Вот, не приемлет и все. То есть у нас получилось, что один партнер йога-триады, а второй партнер просто, вот, ну, просто человек. То вот в чем заключается фишка. Если искренне выполнять вот эти первый, второй и третий принцип йоги, идти вот по путям триады, то в этом случае вероятность все равно высока. Но она снижается вот в каком варианте. Когда у нас нету поддержки со стороны, ну вот со стороны своей второй половинки, нам очень сложно будет, особенно поначалу, выдерживать вот эти первый, второй, третий принцип йоги. У нас большая вероятность того, что мы просто сорвемся где-нибудь вот на этих вот вещах когда-нибудь. Либо на первом принципе, либо на втором, либо там не выдержим там на третьем. Ну, это просто сложнее сделать. Не потому, что йога не будет работать, просто мы вряд ли удержимся в этих рамках. Ну, нам сложнее просто. Это не значит, что это невозможно. Вот, то есть вероятность резко снизилась. Причем она, видимо, снижается не в два раза, а, видимо, чуть-чуть посерьезнее. Ну, это я так приблизительно. Это опять-таки все зависит от... Все очень индивидуально. Просто очень индивидуально. Все зависит от какого-то характера, от напористости, от там, не знаю, от личной кармы, там, каких-то обстоятельств, которые находятся вокруг тебя, там, и так далее, и тому подобное. Но вот тенденция такова. Значит, и мы, коль ж, значит, тенденцию рассматривать, можно и смотреть еще такой пример, когда и юноша, и девушка, вот, живя вместе, они там решили что-то там освоить, ну, к примеру, какую-то, не знаю, практику, или вот они что-то услышали, как вот наладить взаимоотношения, вот они этим вроде пользуются, и вот, но они не приняли ни первый, ни второй, ни третий, в принципе, гений базируется на родовой. Получится ли у них? Опять-таки, можно сказать, вероятность есть. Вот. Но надо дополнить, она крайне мала. Там, наверное, как приближается к нулю. Почему? Потому что вот все засады, которые смогут таиться на всех этих вот подступах, они обязательно на них напорятся. Но опять-таки все зависит от личной кармы. Конечно, можно сказать, что есть идеальные люди, у которых все на самом деле хорошо, им вообще ничего не нужно. И отчасти это будет так. Но что-то мне подсказывает, что это не в нашем мире. То есть вот как-то в двух словах. То есть вероятность того, что они сорвутся в пропасть. То есть ну как пропасть? То есть это не значит, что они в ад попадут. Они просто сорвутся и понесет их обычная жизнь. Они просто вернутся обратно с чего начинали и забудут про все. Вот. Это вот такая тенденция. Ну, опять-таки, можем сказать, что человек есть еще тенденция, когда человек приходит со стороны, вообще ничего не зная. Услышал что-то, и он начинает интересоваться, и потом он принимает и первый, и второй, и третий принцип йоги. Это, ну, так вот бывает. И встает, значит, на правильный путь. Вот к чему я это все говорил. Когда просто мы говорим какие-то рецепты, как поступать в одной ситуации, как в другой ситуации, как в третьей ситуации. По сути дела, эти рецепты в большей степени будут работать только в первом случае, который мы, ну, как бы озвучили. Вот уже второй, под серьезным вопросом, что там может что-то получиться, серьезный, ну, как бы очень под серьезным вопросом. А если мы рассматриваем еще третий принцип, ой, в третий случай, то там вопросов очень-очень много, что это может получиться. Вот. Но тем не менее, это не отменяет правило, что йога работает. Вот как-то в двух словах. Что-нибудь по этому кто-нибудь может сказать? Может быть, есть мнение? Да.
У Маркуса, может быть, как-то второго будущего заочника.
Совершенно согласна с тем, что нельзя добиться серьезных результатов в триаде без йоги. И это очень наглядно показывает наши практики. Просто в какой-то момент начинаешь понимать, что пока ты не разовьешь в себе некоторые способности, способность концентрации, умение перенаправлять прану при помощи пранаямы или мантры йоги, пока не научишься каким-то вот чисто йоговским таким вещам, то ты не сможешь просто двигаться дальше. И через это начинаешь либо интересоваться йогой, либо, если уже до этого была какая-то практика, понимаешь, где твои слабые места и на что нужно обратить внимание. Могу сказать про себя, я практикую йогу около 10 лет, если не больше. И тем не менее, когда начались практики триады, достаточно серьезные, для меня стало очевидным, что мне очень нужна йога, и мне нужно обратить еще больше внимания именно на классические методы йоги. И сразу все мои пробелы, все мои какие-то вот такие слепые пятна стали настолько очевидными, настолько яркими, что в один момент мне даже казалось, что, наверное, нужно прекратить практики триады и заняться классической йогой. Я думаю, что даже у людей, которые не занимались йогой, но действительно чувствуют в триаде что-то, вот, что их привлекает, могут прийти к тому же и всерьез начать заниматься.
Я непосредственно по вопросу, по поводу вот этого примера с тремя вариантами, мне очень понравилось, на самом деле, лаконично и, в общем-то, по делу.
Немножко перебью. Конечно, этих вариантов можно...
Ну, в общем, да, их на самом деле, да. А вот первый вариант, он действительно хорош, потому что там есть доверие. А вот в других вариантах его просто нет. И без него, наверное, очень сложно двигаться, потому что... Ну, собственно говоря, потому что человек должен чувствовать духовную поддержку. мы, я думаю, не настолько совершенны, чтобы без нее обойтись. Вот это камешек, ну, наверное, в который можно споткнуться. Вот, ну, собственно говоря, поэтому мне понравился этот вариант. Первый, разумеется, да. Мне понравилось, да, сравнение. И на самом деле, может быть, это не дает каких-то таких широких горизонтов, да, каких-то перспектив, потому что, ну, наверное, не все обладают первым вариантом. Но, тем не менее, это хороший повод подумать.
Что йоги-триады – это, наверное, один из самых эффективных способов для обычных людей выйти на тропинку как раз самопознания. Потому что для того, чтобы увлечься и вот так вот регулярно заниматься классическими видами йоги, это надо действительно и теорию сразу понимать. Ну так, достаточно долгое время концентрироваться на этом, достаточно длительное время практиковать регулярно, чтобы почувствовать эффект. Для того, чтобы почувствовать эффект быстрых методов йоги, может вот, достаточно одного занятия, чтобы у человека перевернулась картина всего его, ну, всех его представлений. Конечно, она не обязательно перевернется там в позитивную сторону, но в любом случае это будет какое-то очень яркое переживание, и в любом случае оно заставит его двигаться и задумываться, задавать все вопросы и интересоваться чем-то, потому что либо если это очень сильные страдания, они его очень быстро выведут из тамоса, он начнет делать какие-то телодвижения. Либо, если это позитив мощный, то человек увидит вот этот свет и начнет к нему стремиться тоже совершать какие-то шаги. Вот. И поэтому, то есть, действительно, вполне возможно, что люди, не знакомые с йогой, начинают свой путь именно вот, ну, с тех же медитационных практик.
Угу. Нет, да, все здорово.
Можно я тоже в защиту обычных людей выскажусь? Я тут недавно, недавно в беседе с одной девушкой, ну, в общем, в беседе с одной девушкой говорю, ну, у меня, говорю, сейчас такие стихи стали, наверное, обычные люди их уже не поймут. Она мне ответила, сейчас времена меняются, и обычные люди становятся необычными. Вот, и я вспоминаю время, ну, там, примерно 3 года назад, когда я заинтересовалась йогой, в общем-то, ничего об этом не знаю, увидела, что лекции проводятся, не могла представить, что вообще там такое, думаю, что неужели на лекциях показывают, как сидеть или как дышать, вообще, что это такое. Пришла, там шел цикл лекций Вадима Запорожцева о йогах Союза, и, в общем, первая же лекция как-то перевернула мое вообще представление обо всем. Вот, и сейчас я вот сидела, думала, слушала, пришла мне такая аналогия, что обычные люди зачастую обладают определенным необходимым опытом, знанием, еще чем-то, но они просто, у них нет структуры, они не знают, что это вот так называется, что это называется первый принцип, это второй, это третий. То есть вот, как вот если мы представим пазлы, какую-то картинку, вот все вот эти квадратики, они есть, но мы не знаем, в какой их последовательности надо собирать. А тут в йоге, а вот через теорию, через все это дается вот эта картинка, дается структура, как их надо складывать, чтобы получилась такая картинка.
Мы просто помним, что в своей жизни мы не можем столкнуться с какими-то вещами, если у нас нет для этого кармы. И поэтому люди, которые узнали уже каким-то образом об этих знаниях, об этих практиках, пришли, они имеют уже предпосылки вот, кармические именно к одному пути, поэтому нельзя сказать, что это какие-то случайные совсем люди.
Да, ну, из того, что мы говорим для кого, практики йоги-триады, ну, теория практики йоги-триады, видимо, практический вопрос, как распространять, то есть на что делать упор. И тут ну, как бы очевидно, что ну, распространять среди людей, а среди них, ну, как бы, ну, кто там придерживается первого, второго, третьего принципа йоги? Естественно, никто. Но распространять-то стоит, мы же не можем ну, рассчитывать на то, что распространять йогу-триаду только среди тех, кто знает об этих принципах. Uh-huh. То есть я просто пока пытаюсь понять, к чему это придет беседа и какой может быть вывод в плане распространения.
Хорошо. Пока басим идет. Здесь не имеется в виду, что распространять, не распространять. Имеется в виду, когда мы даем какие-то, ну, как бы, какие-то методы решения, да, мы должны понимать, кому вот, да, ну, как бы нужно подходить очень индивидуально. Одному это подойдет, другому не подойдет. И вот мы просто рассмотрели очень грубые вероятности того, что где как может подойти, не подойти. А то, что это нужно устранить, ну понятно, все красно понимаете, что когда-то никто из нас и не слышал о этих принципах, просто по определению, да. Соответственно, даже не стремился их выполнять, ну, может быть, так интуитивно выполнять, так же, как любой другой обычный человек.
Я напомню разницу между классическими методами и быстрыми методами. Разница заключается в том, что мы убираем фактор времени. Мы уже ведем себя так, как если бы мы достигли конечной цели. И именно по этой причине в триаде и в площадках быстрых методов все на равных. Все и так уже реализованы абсолюты, и йоги, и йогини. И сколько я знаю по йоге, и сколько я не знаю в йоге, в классических методах? Сколько мне еще нужно изучать, чтобы иметь как бы право, в какой момент я начинаю иметь право считать себя подготовленным к триаде? Я не могу так сказать. Это может быть еще очень-очень долго, и может наоборот очень-очень я уже давным-давно готов. Я прекрасно помню такие ситуации, когда ну, очевидно, что я готов к каким-то практикам. И я прекрасно помню ситуации, при которых совершенно очевидно, что мне еще учиться и учиться и учиться. Но когда мы касаемся быстрых методов, все, эта грань просто, мы ее выключаем. Потому что она бесконечна. Можно учиться 1000 лет, 2000 лет, 5000 лет. Это всегда будет какое-то время, какое-то ограниченное число. Надо просто выключить это число и все, убрать эту границу. Эту границу можно убрать на 1, 2, 3, не ждать там тысячи, не досчитывать до сотен, и сразу уйти в бесконечность. И вот так же тут, нам надо сразу уйти в бесконечность. И обычные люди могут практиковать триаду, если нащупают тот вектор, тот ритм поведения, при которых они уже абсолюты. Он есть. Вот самое смешное, возьмите любого вот сейчас с улицы человека, и у него есть ритм выполнения, при котором он будет соблюдать все принципы йоги. Только его надо нащупать. И это есть третий принцип йоги. Откажись от страдания. Страдаешь, все, значит, ты не так выполняешь. Вот мы классическими методами пытаемся научиться нащупывать этот ритм относительно себя самого. То же самое относительно, вот начинаем жить с каким-то человеком обычным. Я йогин. А она обычная женщина. И есть сценарий развития, при котором она ведет себя как богиня, реализованная. И есть сценарий развития, при котором она ведет себя как вообще непонятно кто, ревнивая, совершенно не могущая терпеть, нарушает все принципы йоги и так далее. И это моя задача нащупать, в каких случаях она будет вести себя как богиня.
Ну, Басим, спасибо. Вот как раз мы коснулись вот этого момента, что если, ну, как бы, если человек стремится, если человек пытается нащупать, но для того, чтобы нащупать, все-таки нужно стараться выполнять все вот эти предписания, которые достались нам на самом деле как бы с глубины веков, они не просто так сохранились, вот, то в принципе, по сути дела, неважно, там вокруг нас там югини, не югини, там боги, не боги, это не важно. Другой момент, что очень сложно укрепиться в этом, да, если мы вот только начинаем, то есть нам это очень сложно, мы будем сваливаться в любом случае в обычную жизнь, и нам сложнее просто в этом удержаться. Но вероятность в этом есть. Можно вот найти, поймать любого человека, там вот с улицы, там, не знаю, вот там ребята обычно сидят там, пиво пьют, наверное, привести. И вообще где-то, ну, как бы, их как-то можно, наверное, пробудить, но другой вопрос, насколько просто это будет сделано, сделать там, насколько сложно. Вот. Я сейчас просто затронул вероятности. Вот. Надеюсь, что там, может быть, сами подумаете на эту тему, там, может быть, будете там проходить мимо там каких-нибудь людей, там, полу там богов или наоборот там полудемонов, да, там, ну, я в кавычках шучу. Вот. И думать, а вот примерять, вот могла бы ли я его пробудить, а как с ним нужно было бы работать, чтобы он там, ну, вот как-то так вот. Или я, может быть, сама бы там скатилась, там, ну, или наоборот, поднялась бы. То есть я думаю, что стоит об этом подумать. И заодно, кстати, это, ну что, это так как здесь большинство людей, будущие преподаватели, в том числе и триада, это, наверное, будет интересно, чтобы просто для анализа, для собственного размышления. Вот, как с кем работать, как с кем общаться, какие советы давать, какие не давать, какие, может быть, просто вообще промолчать. Вот такие вот моменты. Я думаю, что у нас неплохая дискуссия получилась. Так, ну давайте теперь дальше. Что такое мужское и женское? Вот. Как они взаимодействуют и почему вообще с этим нужно работать? Почему этот вопрос затрагиваю, опять-таки, потому что мы очень, ну, если мы касались только, по-моему, в начале каких-то наших лекций, там, вообще, там, в макровых годах этого, и все-таки, опять, по-моему, истока мы не касались. Я немножко хотел бы озвучить историю из аксиоматики, как вообще возник этот мир, почему, потому что я думаю, что это необходимо объяснить. Люди, которые что-то, ну, как бы, когда им вырывают что-то из контекста и говорят, вот делай так, делай эдак, и не объясняют, почему так, почему эдак. Особенно вот эти люди, особенно в западном обществе, потом теряют интерес. Ну, я, в первую очередь, про себя говорю, вот, но я думаю, что, наверное, я не единственный такой. То есть, если мне не обоснуют логически, мой разум это просто не примет. А если он не примет, я не смогу полностью как бы отдаться в процесс. То есть я так полагаю, что я в этом плане не уникум. Так вот, значит, мы должны коснуться о том, как вообще произошло творение Вселенной. Буду рассказывать в двух словах, потому что если кто захочет потом уже более в развернутом варианте, у нас есть на сайте openyoga.ru замечательные три курса на интернет-йога-курсах. Это 110-й курс, 111-й, 112-й. Прошу любить и жаловать. Там, как бы, учить им отчасть. Вот. То есть там все будет более подробно. Здесь мы так немножко пробежимся галопом по Европам. Итак. Когда-то был абсолют. Сейчас там такое. Да. Так, когда-то был абсолют. Когда мы говорим «когда», мы уже подразумеваем какое-то время. Вот, да, жил да был. Но в данном случае это не совсем уместно, потому что времени тогда не было. Мы сейчас будем говорить про закон ноль. Времени тогда не было, пространства тогда не было. По сути дела, даже его не было. То есть не было ничего, но при этом он был. Вот это, в кавычках, время... закон, в кавычках, в нашей школе принято называть законом ноль. Это очень абстрактное понятие, оно невероятно. То есть, если кто-то вдруг решил, что он что-то понял из того, что я сказал, боюсь, что либо вы просветленные, либо вам место не здесь, а там есть заведения разные, там, медицинские. Вот. А если вы ничего не поняли, то это нормально как раз. Так вот. Значит, он был в законе ноль, а потом он решил проявиться. И появился закон один. Я сейчас не буду расписывать, как это все происходило, там, с помощью воли, там, майя, там, мантры, все. Это пока мы не будем касаться. Кто захочет, еще раз отсылаю на openyoga.ru. Вот, он проявился, и появился закон один. То есть, остался абсолют в законе ноль, и появилось его проявление. Я сейчас вот ручками своими жестикулирую, показываю, но это для того, чтобы вас так немножко разум ваш обмануть. На самом деле эти вещи, они как бы несовместимы. эти вещи тоже сверхлогичные, они тоже не улавливаются нашим разумом, не улавливаются нашей логикой. И в это время также нет было ни пространства, ни времени. Вот. После этого Абсолют решил свое проявление. Опять-таки решил, мы когда говорим решил, это уже что-то такое связанное с разумом. То есть вот я вот что-то логически так хоп и решил потом, после вот этого хоп. А в данном случае и тогда и разума не было, но был абсолютно сверхразум, поэтому там даже как бы вот момента размышления не было. Так вот, значит, он разделил свое проявление на два. И вот с этого момента, по сути дела, с этого закона 2, он же 3, потому что еще остался абсолют в законе 0. Он, кстати, не уменьшился, там, не увеличился. Он как был вот такой всеобъемлющий, так и остался. Вот такой вот интересный момент еще. Вот. И это проявление разделилось его в кавычках на две части. Вот с этого момента мы можем сказать, что появились предпосылки к появлению дальнейшему эволюционному мужчин и женщин. Почему? Считается, что в этот момент он разделился на часть вечного видоизменения и на часть, ну, как бы вечного постоянства, если так можно назвать. Значит, вечное постоянство, ну, вечное можно отсюда убрать, постоянство, оно и есть постоянство, оно никогда не меняется, поэтому и вечным, ну, оно даже для него получается и время неприменимо, поэтому оно вечно можно отсюда убрать прилагательное. Вот, значит, просто постоянство. Это как бы сознание, мы его называем сознанием. Вечное видоизменение. Ну, вообще, там, на санскрите, насколько я понимаю, оно там называется шакти, там, еще там мы как-то... Ну, у нас это лучше, чтобы проще укладывалось в головах. Это энергия. То, что постоянно бурлит, изменяется, что-то вот как-то вокруг себя вот так вот что-то там происходит с ним всегда. Так вот, значит, и вот с этого момента можем сказать, что появилась, ну, опять-таки, в кавычках, супружеская пара, значит... чего-то такое мужское, которое вечно наблюдает за чем-то женским, которое постоянно вот что-то там у него там происходит. И соответственно, с этого, если коль мы имеем аксиоматически мужское и женское, их взаимосвязь, кстати, вот надо упомянуть, что их соединение – это состояние сат-чит-ананды, то есть вот когда вот они соединяются, когда появляется закон один, это состояние любви, счастья, бесконечной радости, что-то такое невероятное, с чем наша обычная жизнь, ну как бы мы только отголоски можем как-то вот нащупывать вот этого состояния. Вот, то есть опять-таки касается, если у нас мужское и женское соединяется, мы и испытываем вот это свое изначальное счастье и радость, свою изначальную природу. Ну, можно сказать, что отсюда и идут йоги-триады, то есть вот с этого момента начались. То есть они уже работают как-то с этим, соответственно, имеют какие-то моменты. Вот. Ну, на этом у нас творение Вселенной не закончилось, как вы понимаете, на законе 2 мы опять-таки не можем говорить даже про пространство и время. Как ни странно. Вот, казалось бы, закон 2. Но вот представьте себе, что-то 2, чего-то 2. Вот одно что-то наблюдает, и вот даже по сути дела и нет. А другое что-то вот одно, и все, и больше ничего нет вокруг. Ни пространство. Ну, понимаете, если мы будем говорить про пространство, то есть это еще появился еще какой-то объект. То есть их уже не 2, а уже 3 появился. Вот. То есть в данном законе 2, он же 3, мы тоже не можем говорить про время и пространство. То есть оно тоже у нас будет ускользать из разума. Мы не сможем за это схватиться. Так вот. После этого Абсолют решил в эти свои прекрасные проявления, которые разделились на сознание и энергию, ну как бы сделать им грани, что ли. Вот, ну, как бы они, у них появились грани. И этих граней, опять-таки, это очень условно, понимаете, что это просто на пальцах, чтобы ну, хоть как-то разум мог схватиться за эти вот за понятия, чтобы он начал об этом размышлять, и он немножко нас, ну, как бы, отпустил. Так вот, значит, у сознания появились четыре грани. Это еще раз подчеркиваю, не разделение. Сознание как было одно, так и осталось. Но грани у него четыре. И энергия. Энергия получила пять граней. Опять-таки, она не разделилась, она просто получила грани. И вот после этого закона, то есть вот в момент этого, ну, мы можем сказать, что появились все, что вот мы имеем в этой вселенной. Пространство, время, вот эти все, там, не знаю, объекты, явления, какие-то вот вещи, движения. То есть все, что вот сейчас вот мы смотрим во вселенную, все это видим, это могло появиться только уже с момента 4 и 5, закона 4 и 5. Еще такой момент. Мы одновременно находимся во всех этих состояниях, но мы этого просто не знаем, не ощущаем, не понимаем. Ну, еще раз говорю, если кто будет интересоваться, прошу любить и жаловать, 110, 111, 112 курс. Так вот, почему я это все рассказывал? Потому что все наши практики, все наши лекции так или иначе работают с выводами из этих законов, что бы мы там ни делали. И теперь коснемся. Первый закон двух. Закон два, он же три. Ну, соответственно, это женщина и мужчина. То есть, если мы будем как-то сближать эти понятия, эти принципы, как-то с ними взаимодействуем так, чтобы они как можно максимально сблизились, то мы будем как бы возвращаться к своей собственной же истинной природе, к закону один, к своему вот этому состоянию счастья, радости, блаженства, влюбленности, всего-всего вот этого, что вообще вот можно хоть как описать, вот еще можно туда добавить, и все равно там останется. Вот. Теперь дальше пошли. Коль мы, у нас появились грани этих 4 и 5, вот, то, соответственно, нам необходимо с этим как-то работать. И вот тут выясняется много-много разных нюансов. Но мы пока их не коснемся по поводу практик 4-5. Теперь мы, наверное, коснемся, что такое у нас вообще влюбленность по йоге. Триады, ну и вообще там по йоге, ну в частности в нашей школе, поэтому будем говорить про йогу, йоги-триады. Что такое влюбленность? Вот Алсу на предыдущей лекции касалось этого момента, ну, чтобы хронологию не, опять-таки, не нарушать, я тоже еще раз озвучу, кашу маслом не испортишь. Так вот, значит, что такое влюбленность? Влюбленность возникает у, ну, мы будем сейчас говорить у, про людей, наверное, я думаю, что каких-нибудь гуманоидов там на Альфа-Центавре тоже что-то подобное есть, потому что, помним, да, вот эти законы, они тождественны для всех. То есть вся Вселенная проходила эти законы. Соответственно, если там у них, может быть, они выглядят совершенно иначе, там уж какие-то у них лыжноножки там, или щупальцы, или еще что-то, но принципы должны сохраняться. То есть, скорее всего, эволюция у них шла по таким же, ну, приблизительно таким же моментам. Вот. Так вот. И вот, к примеру, мы представляем такую ситуацию. Юноша Вася увидел там девушку Василису. И в этот момент у него произошла вспышка влюбленности. Он, ну, скажем так, полюбил эту Василису. Что именно произошло? Я не буду сейчас касаться момента Майя, как она воздействовала на него, потому что я сейчас, кстати, особенно не упоминал. Но фишка заключается в том, что эта Майя исчезла на какой-то момент. Не буду касаться, каким образом это произошло. Еще раз. И он как бы увидел эту Василису, как если бы это был уже абсолют. То есть вот абсолют как бы сосредоточился, вот он проявился через определенный объект в определенном времени, в точке пространства и времени. он проявился, и он увидел это абсолют. Это вообще как бы, ну, как бы у обычных людей это происходит вспышка, буквально мгновение. Мы даже не можем, наверное, сказать, что это секунда, потому что ее вряд ли, наверное, сложно, понимаете, если вы были в законе один, мы помним, что там нету пространства и времени, да, то, соответственно, мы о секунду говорить не можем. То есть мы на мгновение увидели закон один, увидели самого себя, увидели истинную природу Василисы. То есть мы не можем говорить о времени. Поэтому мы будем говорить, наверное, мгновение, это такое более размытое понятие. Так вот, значит, он увидел, проникся. Это была первая стадия. Йога-триада выделяет это как первую стадию, когда мы увидели истинную природу свою, там Василиса, ну, в данном случае будем говорить про Василису. И потом пошла стадия затухания. После этого у обычного человека, хотим мы того или нет, потому что мы не умеем с этим обращаться, работать со своей как положительной, так и с дурной кармой. Дурная карма нас потихонечку начинает уводить, немножко разлагать. Мы начинаем тратиться на мысли, какие-то эмоции, совершенно не связанные с этой эмоцией. Мы уже стараемся привязаться к непосредственно объекту, как Василисе, а не как к абсолюту. Ну, в общем, влюбленность начинает разрушаться. И вот это разрушение, оно может длиться достаточно долгий период, может быть, более короткий, там все опять-таки зависит от человека, от его личной предыстории, от обстановки, там все это по-разному происходит. Но вот этот момент разрушения, это вторая стадия влюбленности. Проще сказать, мы чаще всего это называем любовью. То есть, когда мы испытываем все-таки радость, наслаждение от того, что мы рядом находимся, как-то общаемся, что-то там взаимодействуем, но это уже не совсем влюбленность, это вот не сам абсолют. Вот, после этого, когда вторая стадия полностью завершается, то есть вот это эхо закончилось, оно разрушилось там, отбиваясь от нашей вот стены дурной кармы, то есть оно потихонечку вообще ушло на нет. Наступает третья стадия влюбленности. То есть, третья стадия, мы сейчас не будем. То есть вторая стадия таким образом полностью у нас разрушается. Мы доходим до пика, и вот у нас она исчезает. Если мы работаем над собой, если мы стремимся познать себя, познать эту самую Василису. Вот придумали себе эти дурацкие первый, второй, третий принцип йоги. Там, значит, цель себе какую-то нарисовали, эту непонятную, познать себя. Там, если мы постоянно работаем как физически, интеллектуально, там духовно над собой, то у нас шансы повышаются для того, чтобы мы получили третью стадию влюбленности. Но уже как бы не подарочный вариант, а заслуженный, как говорится. И тогда уж мы как бы как схватились за этот третий вариант, так уж схватились. То есть мы уже его не можем не упустить. А согласно нашей йоги-триады, считается, что если мы провели состояние влюбленности 9,5 минут, мы автоматически выпадаем в состояние самадхи с объектом. То есть вот как раз выпадаем в закон 0. Вот, это вот в двух словах, что у нас происходит в момент влюбленности. Теперь, значит, вернемся к тому, что мы смотрели немножко до этого. Законы 4 и 5. Считается, что золотая пора для практик триады – это непосредственно вторая стадия влюбленности. Ну, еще желательно, чтобы у нас уже к тому времени дети подросли, там что-то. Ну, это, конечно, идеальные условия, понимаете, да? То есть, что уже там они оперились, что мы уже на них меньше времени тратим, что у нас там, значит, мы сейчас будем рассматривать в идеальном случае, когда и я, и партнер там, и все там друзья наши, все это, все вот как единое ядро. И в этот момент, во второй стадии влюбленности, мы начинаем уже непосредственно так плотненько работать над собой. В частности, вот по йогам триады. И вот тут когда у нас прошел момент один, ну, закона один, то есть вот когда рассыпалась вот эта вот майя, ну, точнее, вот, точнее, наоборот, ну, неважно, короче говоря, у нас момент этот влюбленности, он немножко уже утерян. И мы со временем начинаем, ну, как бы поглядывать и на других вообще мужчин и женщин. Это неизбежно. Почему? Потому что момент влюбленности пройден, то есть мы уже упустили вот этот вот туманный абсолют, он как-то у нас немножко уже ушел. А тут возникает еще другой закон. Мы помним, если у нас проходит закон 1, потом закон 2, потом закон 4 и 5. И если вот мы на него доходим, то мы помним о том, что есть грани у сознания и энергии. И если мы уже сосредоточились непосредственно от абсолюта и уже пошли чуть подальше, то мы уже начинаем видеть не абсолюта в Василисе, а уже какого-то человека, уже на какой-то объект. И нам он отображается, ну, в большей степени какой-то одной гранью, как нам, ну, как вот мы его воспринимаем через какую-то одну грань. А другие, получается, ну, в данном случае, если Василиса женщина, то у женского, помню, 5 граней, а вот мы сейчас видим, получается, в основном одну, а 4 других у нас, как бы, получается, нет, мы не добираем. И от этого, ну, у нас там разные процессы идут, там НЗПРы всякие там и так далее, мы начинаем, ну, как бы, нас начинает отталкивать, нас сама природа начинает отталкивать друг от друга. Природа говорит: нет, братан, все, ты этого принципа, ну, ты грани набрался, ну-ка, давай-ка на следующий переходи. Вот. И именно поэтому у нас очень, вот эта связка очень принципиальная, поэтому мы и говорим о практиках, когда предписывается, ну, в идеальном случае, смена партнеров, и когда мы говорим про закон 4.5. Вот. Ну, если мы сейчас говорили про Васю, то есть, ну, такая же ситуация с Василисой обратная. То есть она присыщается вот с одной гранью сознания, которую она видит через Васю, потому что он уже для нее не абсолют, а какой-то уже более-менее такой человек в материи. То есть и ей, как бы, ну, сама природа говорит, что вот, ну, как бы, ну, я сейчас говорю природа, ну, понимаете, все такие, как бы, слова не совсем верные, но я не знаю, как это еще выразить. Она ее, как бы, подталкивает, чтобы она набирала еще и другие грани, а другие грани она видит только в других. Вот такая как-то ситуация. Еще, кстати, такой момент, если, как бы, одна женщина, ну, к примеру, видит в мужчине одну грань, то не обязательно, что другая женщина будет видеть ту же самую. Вот еще вот такой интересный момент. Ну и, соответственно, такая же фишка же и с мужчинами. Так. У кого какие, может быть, вопросы, пожелания, что-то, может быть, поделиться там опытом, мнением?
Когда мы мы именно в закон один, получается, во влюбленности выходим, правильно? То есть мы видим, ну, не сам абсолют, не само высшее я, а как бы его проявление. Или как-то закон ноль каким-то боком там тоже фигурирует.
Ну, в данном случае мы, если имеем в виду, что мы, ну, вот как бы вот прониклись вот влюбленности и про 9,5 минут пробыли, то есть закон один. То есть мы вот как бы погрузились во что-то одно. Вот. То есть я не знаю, как это еще объяснить, потому что это же даже вне пространства и времени. Но в данном случае вот есть один. Вот один. Вот Василиса, за которой абсолют. Точнее, так сказать, уже и Василиса-то нет. Но вот абсолют вот через это окошко светит. Вот мы вот полностью сосредоточены на чем-то одном. Вот. А когда мы говорим про закон ноль, то есть если мы говорим, сейчас, вот если мы говорим, что вот закон один — это наше истинное состояние, это там сат-чит-ананда, это вот истинное блаженство, влюбленность, там, да, все вот это вот, все вот умноженное на бесконечной степени, да, возведенное в бесконечную степень, то если мы говорим про закон ноль, то это вообще запредельно. То есть это даже, ну, вообще. То есть, вообще. Вот, ну, по крайней мере, как вот с, так вот можно. Я не знаю, как ты сейчас. Да-да-да.
У меня такое сравнение родилось.
Да.
Я родилась.
Вот когда мы смотрим на Луну, мы считаем, что мы видим Луну. Хотя на самом деле мы видим только освещенную часть Луны, то есть ее половину. А та, которая не освещена, мы ее не видим. То есть мы видим проявленную часть Луны, а не проявленную мы не видим. Но мы же не можем сказать, что мы видим половину Луны. Мы видим Луну. Просто одна часть проявлена, а другая не проявлена. Но тем не менее мы видим Луну. Точно так же и Абсолют. Конечно, мы, когда влюблены, видим Абсолют в проявленной форме, может быть. Ну или чувствуем, или как сказать. Но непроявленное тоже присутствует, поскольку нельзя, мне кажется, нет такой границы, что вот, вот тут проявлено, а тут не проявлено, они одновременно. Но это мое понимание аксиоматики. Может, я ошибаюсь.
Спасибо.
У меня вопрос касается использования второй стадии как раз-таки, потому что, мне кажется, она очень важна. И, наверное, основываясь на своем опыте, я понимаю, что, собственно, я ее не прошла. Возможно, есть какие-то вспышки или отголоски вот того, что называется влюбленностью во второй стадии. Они могут приходить как-то хаотично, могут уходить. Я, собственно говоря, считаю, что вторая стадия – это, наверное, не только благая карма, хорошая вторая стадия, это и заслуги человека, это его работа над собой, это то, что, ну, то, что заслуживает уважения, то, что должно заслуживать уважения, вот это самая любовь. Лично у меня было, может быть, все не совсем так, то есть вспышки влюбленности приходили, возможно, тогда, когда действительно я видела в каком-то другом человеке грань, ну, скажем так, да, вот как это было сказано. И, как ни странно, действительно, отголоском это сказывалось на моих отношениях, ну, с моим супругом, скажем так, да. Вот я, мне сейчас подумалось об этом, да, действительно, такой опыт был. Только вот приводило это потом еще к большему непониманию после этих вспышек. Вот, ну, видимо, йогой я тогда не занималась, никакой триаде я, соответственно, не знала. Я не знаю, если бы сейчас я попала в, ну, в такую же ситуацию, как бы я поступила, но там очень много вопросов на самом деле. И реально увидев, возможно, грани чего-то, то, что не хватает тебе в другом человеке, не всегда, так сказать, хочется возвращаться уже назад. Вот, ну, то есть я просто про, вот эта стадия, она, на мой взгляд, самая интересная и самая сложная. И, собственно говоря, если действительно первая – это подарок, то вторая – это работа. И вот как это реализовать на практике?
Ну вот бесконечные тренировки, лекции, постоянное присутствие в облаке школы, размышления об этом, ну, как бы придерживаясь первого, второго, третьего принципа йоги, основываясь опять-таки на родовую. Это, конечно, очень абстрактное все, все эти моменты. То есть нельзя сказать, вот делай раз, делай два, делай три, и все, и завтра самадхи. Это не получится, потому что, еще раз, человек, люди настолько индивидуальны, личные отпечатки какие-то кармические на грубых, на тонких, на тончайших уровнях настолько индивидуальны, что, ну, просто не представляется возможным, ну, как бы уж совсем такое сделать, вот реально учебник, делай раз, делай два, делай три, все, и дальше пошел в космос. Потому что у каждого свои какие-то потайные камешки, там, булыжнички, там, за которые что-то спрятано, там, причем этот человек сам, вот мы сами очень часто себя обманываем, мы, к примеру, одно выдаем за другое. Мы считаем, что это влюбленность, а это на самом деле там НЗПР работает. Мы считаем, что это вспышка чего-то там такого-то, а это на самом деле наш такая вот так, хоп, и карма так и развернула, потому что твой там разум, НЗПР, там как-то Вот он схватился за это, потому что решил, что вот сейчас это идеально будет для тебя. И ты искренне в это веришь, и ты вот пошел, там, не знаю, отрабатывать какие-то действия, подобивая, ну, для того, чтобы добиться там чего-то. Ну и так далее. То есть это вот очень индивидуальные моменты. Хорошо. Ну, пам-парам-пам-пам. Давайте, наверное, в двух словах. В двух словах. Ладно, давайте тогда закончим. У нас уже время поджимает. Давайте у нас тогда проведем медитацию. Итак, давайте, значит, у кого-нибудь еще вопросы есть? Какие-нибудь, может быть, пожелания? Ну, в данном случае не больше вопросов, сколько вот какие-то пожелания, просто попытаться высказаться, может быть, мнение. Нет, все. Давай, Свет, давай. Чтобы так уж эту точку поставить.
Большой комментарий вот на Настю, сказано о нем. Если с нами случается влюбленность, причем неважно, например, допустим, что это не в основного партнера, и мы не путаем понятия, действительно видим высшее «я» в ком-то, то потом, когда мы возвращаемся к основному партнеру, у нас еще лучше становятся отношения, потому что мы еще лучше видим в нем этот абсолют высшее. И вот, конечно, вот такое перескакивание, это, ну, то есть здесь вот триада не виновата, здесь действительно, ну, зацепки вот человека за форму.
Зубрилку для тантра-йоги, для курса по тантра-йоге. И вот живое существо с каждой жизнью, постоянно наступая на те же грабли, где-то внутри себя вырабатывает политику отказа от наслаждения, радости и счастья. С точки зрения задумки Абсолюта это нонсенс. Многие школы и учения призывают к состоянию внутреннего аскетизма, к тому, что ты можешь сказать «стоп». Аскетизм – это реакция человека на изначальное неведение, которое привело его к боли. Внутренний аскетизм приводит к тому, что из жизни в жизнь живое существо начинает умнеть и обходить изначальное неведение с помощью опыта. То есть боль, страдания и разочарования заставляют нас по-другому относиться к возможности радости, счастья и наслаждения, в какой-то мере осторожно, не вовлекаясь. Отношение человека к наслаждению и аскетизму – это пробный камень для человека. Если человек совсем глупый, то он не знает, что такое аскетизм. Если человек умнее, то он начинает упирать на аскетизм и где-то себя подавлять. В радости, счастье и наслаждении. Это второй уровень. И, наконец, третий уровень, когда человек понимает, что аскетизм – это всего лишь вынужденная мера. Но все развитие идет только в пребывании в изначальной счастье, радости и наслаждении. Именно пребывание вот в этом состоянии дает нам возможность получать высшие знания.
Просто вот Настя говорила, что тогда не занималась йогой, и, возможно, что-то бы изменилось, если были нынешние знания, да? Вот, я тоже хочу сказать о силе знания, потому что, когда мы не знаем о том, что то, что нас привлекает в других людях, есть и в нашем основном партнере, мы можем переоткрывать это очень долгие годы, а то и жизни. Но если мы вдруг, нам повезло, и мы услышали о таком знании, нам кто-то очень авторитетный сказал, да, конечно, ты вот видишь в них что-то, но это же есть в твоем основном партнере. И мы поверили этому человеку, задумались,
И каждый раз, когда происходят вот эти вспышки влюбленности к другим партнерам, мы начинаем задумываться, а ведь действительно это есть в нашем партнере, и пытаемся как-то размышлять об этом, пытаемся как-то медитировать на это, и, возможно, действительно увидим, что мешает, какие препятствия мешают нам увидеть вот тот же свет, который нас привлекает в своем основном партнере, и постепенно, шаг за шагом, это убирать. Поэтому, наверное, и существует такой культ, можно сказать, учителей, потому что именно учителя, которым мы доверяемся, помогают нам этим знаниям прийти к правильным каким-то решениям. Если бы не было этого знания, мы бы очень долго через боль, через страдания сами бы к этому шли. А здесь все происходит гораздо быстрее.
Симон. Ну, все-таки, если еще коснуться того, что было ли мне больно бы или нет, сейчас вот я вот услышал что-то, было бы мне больно или нет? Ответ – было бы. То есть, ну, как бы, однозначно было бы. Ну, как бы, не было больно только в одном случае. Ну, вообще, вот не бывает боли, если честно так вот размышлять. Только когда мы уже попали в состояние самадхи. Вот, понимаете, да? Пока мы находимся в неведении, ну, мы как-то размышляли на лекции. Вообще есть вероятность того, что где-то существуют миры, которые находятся в неведении, но в постоянном блаженстве. Вот. Но вообще, как бы, все-таки так вот создана Вселенная, что мы должны через страдания, там, через радость, через все это вот как-то эволюционно развиваться, мыслить, развиваться, эволюционировать и так далее. То есть страдания на каком-то этапе нам просто необходимы, иначе мы, ну, как бы останемся коровами без мозгов. Вот, там, не хочу обидеться, там, зеленых, там, не знаю, ну, они действительно, да, священные животные. Вот. Но, опять-таки, если мы выполняем первый, второй, третий принцип йоги, вообще, Настя, ты помнишь, да, у нас третий принцип йоги какой? Вот. Если у нас получается выполнить, то мы автоматически как бы страдать не будем. Ну, понятно, что когда мы только вступили на этот путь, ну, говорить об этом, ну, смешно. Вот как вы сейчас и засмеялись, так же можно засмеяться, потому что если сейчас каждый, ну, это, поднимет руку, там, скажет, что у меня все, у меня нет страданий. Можно выйти, пострелить ему ногу и сказать, а сейчас нету. Я боюсь, что все-таки будет. Вот, то есть, ну, как бы это все делается, ну, эволюционно, это, то есть, ну, как бы нужно постоянно работать над собой, постоянно об этом размышлять, там, ну, и, то есть, как бы, ну, реально, то есть, это постоянная работа, и только после постоянной работы, упования на учителей, на абсолюта, на придерживание вот этих вот всех принципов, тогда у нас появляется шанс, то есть, вероятность того, что мы, в принципе, как бы, когда-то освободимся от всего. В том числе и от наших каких-то вопросов. Так, ну хорошо, наверное, на этой веселой ноте я, как обычно, что-то там опять перегнул палку. Вот. Давайте садимся в любую удобную позу. Выпрямляем спину, шею, голову. Закрываем глаза. Просматриваем тело. И расслабляем его. Вспоминаем про первый принцип йоги, который говорит нам, что мы не должны причинять вред ни одному живому существу без крайней на то необходимости. Если же такая необходимость существует, мы должны действовать так, как велит наш долг, ни больше, ни меньше. Говорим себе: «Я добрый, я хочу быть добрым, я буду им». Проникаемся этим, осознаем. Теперь вспоминаем второй принцип йоги, принцип брахмачария. Он говорит нам о том, что мы не должны растрачивать свою энергию, направлять свое сознание на дела пустые, непригодные, уводящие нас в сторону. Если же мы решили заняться какой-то новой деятельностью, мы должны спросить себя, а ведет ли эта деятельность нас к нашим поставленным задачам? Если нет, то мы должны безжалостно ее отбросить, как уводящую в сторону. Говорим себе, я логичен, последователен и успешен в каждом своем начинании. Осознаем, проникаемся. Так как мы здесь находимся на лекциях по триаде, мы еще должны вспомнить третий принцип, который говорит нам, точнее, говорим мы себе утвердительно, я отказываюсь от страданий и породившего их неведения. Никто и ничто не имеет права причинить мне их. Я обязуюсь помогать всем живым существам не страдать, если они это волей изъявляют, и это находится в моей юрисдикции, в моих силах. Проникаемся, осознаем этот принцип. Теперь переносим свое внимание в центр нашей груди. Видим там прекрасный цветок. Каждый может представлять его по-своему, ромашкой, розой, лишь бы он нам нравился. Видим, как он сияет, как он соткан из самого света. Себя произносим фразу «Да будут все живые существа счастливы». Видим, как эта фраза отдается в сердечном центре, и этот цветок начинает расширяться во все стороны, заполняет наше тело, заполняет пространство зала. И распространяется по всей Вселенной. Мы вспоминаем людей, которых мы знаем, которых мы любим, которые знают и любят нас. Желаем им счастья. Теперь еще раз переносим свое внимание в центр нашей груди. И второй раз произносим, да будут все живые существа счастливы. Видим, как наш цветок еще раз увеличивается. Волна света, исходящая из него, заполняет наше тело, пространство зала. И распространяется далее по всей Вселенной. Теперь мы представляем людей, которых мы не знаем, которые не знают нас. Их бесконечное множество во Вселенной. Скорее всего, наша судьба им безразлична. Мы же желаем им счастья. Пусть они будут счастливы. Третий раз переносим свое внимание в центр груди и произносим фразу «Да будут все живые существа счастливы». Видим, как пожелание преобразилось в волну света из центра груди исходящую. Она заполняет наше тело, пространство зала и далее расширяется по Вселенной. Сейчас мы представляем всех существ, которые желают нам зла, которые живут со злобой в сердце. Несмотря на это, мы желаем им счастья, мы желаем, чтобы они стали счастливы и забыли про злобу. Видим, как наши пожелания доходят до самых темных уголков Вселенной, меняя там ситуацию к лучшему. А мы тем самым развязываем узелки своей дурной кармы. Теперь переносим внимание в область над макушкой нашей головы и видим или представляем там учителей и учительниц йоги. Представляем их в тех образах, которые нам приходят. Если это сделать сложно, представляем своих родителей, мам, пап, бабушек, дедушек и так далее. Они выстраиваются в ряд, поднимаясь все выше и выше. Представляем их молодыми, сильными. И где-то совсем высоко мы видим супружескую пару. Это наши родители, наши мамы и папы истинные, абсолют. В дальнейшем это сливается все в одно облако света. Видим это, представляем так, как у нас это получается. И просим учителей, чтобы они нам помогали, защищали нас, оберегали, внушали нам правильные мысли, правильные слова, правильные ощущения, даруя нам вдохновение. Они никогда не придут в нашу жизнь, если мы их не попросим. Теперь просим то, что хотели бы попросить. Благодарим их за то, что они уже могли нам сделать, помочь. И аккуратно с выдохом наклоняемся к полу, касаемся лбом коврика, кланяемся. Аккуратно поднимаемся. Открываем глаза. Лекция у нас закончена. Спасибо.